Добрый день! Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «Цитата Свобода» самое важное и интересное, о чем говорили на этой неделе в социальных сетях. Дело братьев Магомедовых, которых арестовали 31 марта, стало поводом для бурного обсуждения в сети. Когда бизнесменов из первой сотни российского списка Forbes широкими связями в верхах обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей и организации преступного сообщества, трудно не заподозрить, что за этим стоит что-то большее. Илья Шуманов.
Миллиардер, друг вице-премьера, человек, назначенный Путиным представителем России на форуме АТЭС и в Совет при президенте по модернизации экономики, оказывается лидером ОПГ.
Твиттер Russia Calls.
Адвокаты Магомедова попросили приобщить к материалам дела копии указа президента Медведева о награждении Магомедова орденом дружбы, личную благодарность Путина за помощь в организации Паралимпийских игр 2014 года, благодарственные письма от мэра Москвы Собянина.
Не помогло ни то, что Зиявуддин Магомедов, по его собственным словам, давно дружит с вице-премьером Аркадием Дворковичем, они вместе учились в МГУ, ни беспрецедентно высокий залог, который бизнесмен предложил внести на суде. Твиттер и ехидные новости.
2,5 миллиарда рублей, которые Магомедов умоляет принять в качестве залога, это полтонны пятитысячными купюрами.
Из-за близости Зиявуддина Магомедова к Аркадию Дворковичу, который, в свою очередь, считается человеком Дмитрия Медведева, множество комментаторов считают, что арест – признак грядущих перемен в составе правительства. Евгений Минченко.
Следственные действия против Магомедовых – еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это только бизнес, медийно братья прочно увязаны с Дворковичем и Медведевым.
Станислав Пугачев.
Арест братьев Магомедовых означает, что акции Дмитрия Медведева и его близких пошли резко вниз. По всей видимости, мы увидим в мае абсолютно новое правительство.
Желание сместить с поста Дмитрия Медведева многие приписывают всемогущему главе Роснефти. Алексей Венедиктов.
Игорь Иванович Сечин стремительно, дело Магомедовых, реализует желание стать председателем правительства, выдергивая из-под Медведева одну поддержку за другой. Но может обломиться.
Илья Пономарев.
Арест Магомедовых – очень тревожный звонок для Медведева и практически приговор для Дворковича. Сечин идет в атаку. Сейчас борьба за пост премьера вступила в решающую фазу. Главный атакующий Медведева – Сечин, начавший еще год назад через Навального и продолживший делом Улюкаева. Посадки – его технология. Магомедовы – ключевые спонсоры медведевского клана, сошедшиеся с ним через супругу Дворковича Зумруд Рустанову. Ранее они были близки к другим ключевым членам клана – Рейману и Сердюкову. Сохраняется связкой с Грефом. Магомедовы еще и один из последних оставшихся каналов на Запад для сислибов. Плюс у Магомедовых еще два фронта обороны – Керимов и Васильев в Дагестане. Еще интересная линия связана с Алихановым, самым молодым российским губернатором, ставленником Шувалова. У этого Игоря Ивановича свое представление о будущем правительстве и себе лично. А у Алиханова есть как минимум один твердый канал с нужным силовым кланом. Так что вполне возможно, что тут старшие товарищи попросили молодого выступить в авангарде в обмен на пряники в будущем. Наконец, проведена нейтрализация друга Магомедовых и давнего визави Сечина, главы Транснефти Токарева. Он вне конфликта. Посмотрим, что дальше будет.
Другие комментаторы считают, что то ли от Медведева, то ли от его людей избавляется непосредственно Путин. Алексей Козлов.
Предыдущий президентский срок Путин активно избавлялся от ставленников Медведева. Арестован и осужден глава ФСИН Реймер. Глава Управления экономической безопасности МВД генерал Сугробов получает в зале суда 22 года лишения свободы. Остался без выходного пособия глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Новый срок Путина начинается с обысков в группе «Сумма» братьев Магомедовых, друзей Аркадия Дворковича, ближайшего сподвижника Медведева. Говорят даже о допросе и задержании Зии Магомедова. Возникает вопрос, а Дворкович точно войдет в новое правительство? Сколь долго его будет возглавлять Медведев до серьезного падения рейтинга Путина?
У блогеров либерального толка популярна другая версия. Теперь государство пришло за предпринимателями. Владислав Иноземцев.
Дело Магомедовых выводит отношение к бизнесу в России на принципиально новый уровень. Во-первых, формулировки прокуратуры и следователей в суде, где рассматривалось дело об аресте, были на удивление неубедительными. Дело якобы велось 4 года, несколько его фигурантов успели скрыться, но до этого никто господ Магомедовых не беспокоил. Сумма ущерба, составляющая 669 миллионов рублей, без каких-либо пояснений выросла до 2,5 миллиардов. Следственные действия, оказалось, проводились от Владивостока до Новороссийска, хотя фирма, осуществившая мошенничество в Калининграде, никаким иным образом, кроме общих владельцев холдинга, не связана с другими компаниями Суммы. Наконец, готовность подозреваемых внести залог в размере ущерба была проигнорирована, как и факт того, что, за исключением, возможно, калининградских застройщиков, все остальные компании группы работают в правовом поле. Во-вторых, не было приведено никаких доказательств вовлечения в преступное сообщество кого бы то ни было, кроме самих работников группы «Сумма». Иначе говоря, мы присутствуем при рождении радикальной новеллы. Если дело Навального создало прецедент, позволяющий считать любую предпринимательскую деятельность незаконным обогащением, то расследование по «Сумме» де-факто переводит любую официально оформленную в России компанию в аналог преступного сообщества, что, видимо, в полной мере отражает менталитет отечественных силовиков в том виде, в каком он сформировался на протяжении последних двух десятилетий. Любое предпринимательство в России – латентное преступление. При этом деятельность наших правоохранительных органов отныне, очевидно, нацелена не на обеспечение интересов государства через возмещение вероятного ущерба, а на разрушение бизнесов и маргинализацию предпринимателей, которым нельзя, видимо, доверять ни в чем. Беспредел, кем бы он ни организовывался и не подталкивался, бывает легко запустить, но очень сложно остановить. Об этом в России, якобы ушедшей далеко от 90-х, похоже, уже забыли. Но мне кажется, зря.
Высказывается и мнение, что если власть взялась за раскулачивание миллиардеров, еще вчера считавшихся своими, значит, впереди тяжелые времена. Твиттер Иван Бубин.
Первой реакцией обывателей на арест братьев Магомедовых стала версия, что они не поделились с кем надо. Да нет, делились они, как и все из кремлевского списка, с кем надо и вовремя. Просто пришло такое суровое время, когда корову не доят, а режут. Сейчас еще увидим много такого.
Ольга Романова пишет на Карнеги.ру, что новый путинский срок принес с собой и новую парадигму взаимоотношений с бизнесом. Пора возвращать в Россию деньги, нажитые на госконтрактах.
Братьев посадили, чтобы мотивировать вернуть значительную часть средств в Россию и мотивировать этим примером других. Это люди, которые много лет душа в душу работали с руководством службы экономической безопасности ФСБ, управление, которое курирует весь российский бизнес. Ключевыми фигурами там были два генерала – генерал Яковлев и генерал Воронин. После их отставки в группу риска попали примерно все, кто знал их слишком тесно. Само собой, без них никакого бизнеса у Магомедовых не было бы. И не только у них. Генерал Юрий Яковлев руководил службой экономической безопасности ФСБ. После ареста генералов МВД Сугробова и Колесникова ФСБ полностью взяла под контроль рынок обналичивания и рынок перевода средств за рубеж. Генерал Виктор Воронин курировал управление КАФ ФСБ, которое занималось в том числе коммерческими банками. В период, когда Приморским портом в Ленинградской области ведали братья Магомедовы, полпредом президента в округе был Виктор Черкесов. С 92 года он возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу, а генерал Воронин там как раз служил. Без полпреда никакие братья никогда не стали бы партнерами транснефти в Ленинградской области.
Близость к власти когда-то вознесла Магомедовых на вершину успеха, но она же в итоге их и губит, констатирует в сети Артур Тягичев.
Даже если у Суммы все было хорошо и пушисто, это никакой роли не играет. Вы все прекрасно понимаете, и суть-то именно в том, о чем я и написал. Они могли быть тысячу раз белыми, какая разница? Повторюсь, их успех базировался на близости к власти. Точка. Рано или поздно такие всегда приходят к плачевному финалу. Можно вспомнить и про Меньшикова, и про Лужкова, и про того же Евтушенкова. Последний успел договориться. Яркий пример разницы обогащения вышеупомянутых, включая Сумму, Галицкий. Он сам по себе построил свой бизнес, много и долго работал, госденьги не трогал и так далее. Вот его и проводили с почетом. Грубовато немного, но денег даже оставили чутка. И как-то спокойно, без претензий. Тем же вимбельдановцам дали спокойно получить свои денежки и заняться другими частными делами. И тех, кто отвалил с пьедестала без тюремной решетки, достаточно. И это, как правило, те, кто не прикасался к власти и к их деньгам. А в случае с Суммой все очевидно. А суды у нас, и всем это известно, не независимые. И очевидно, что клан силовиков всегда победит. Гадалки не надо ходить. А силовиков может победить только народ, и никто больше. А народ спит, водку жрет и челобитные несет.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом важном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. Целый ряд СМИ выпустили 3 апреля новость о том, что британская государственная лаборатория в Портон-Дауне не смогла подтвердить российское происхождение новичка, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей. В антизападном сегменте соцсетей по этому поводу началось настоящее ликование. Телеграм-канал «Русское будущее».
Ну то есть в сухом остатке никаких доказательств, что а. отравляющее вещество было произведено в России, б. произведено и использовано санкцией государства. Нет и быть не может. А дураки при этом почему-то патриотическая общественность.
Сомнения в обоснованности обвинений против России охватили даже многих умеренно либеральных комментаторов. Дмитрий Колезев.
История про Скрипалей с самого начала была какая-то мутная. Было такое неловкое ощущение. Ну, то есть как-то мы привыкли смотреть на западные страны, как на эталон, по крайней мере, в процедурах. Уж кто там прав и не прав в геополитике, хрен разберешь. У всех своя правда. Но процедура — дело более ясное. Ее легче оценить. И вот Великобритания, которая почти эталон демократии, эталон презумпции невиновности, эталон правового государства, эталон демократических и юридических процедур, обрушивает кучу обвинений на Россию на основании смутных подозрений и незавершенного расследования, и в качестве доказательств выкатывает презентацию в PowerPoint. Уж на что мы скептичны к аргументам Кремля, а тут начинаешь верить, что им там любой повод для санкций сгодится. Это не значит, что Россия 100% не причастна к отравлению Скрипалей. Может и причастна, но, блин, докажите сначала это.
Новость порадовала не только патриотичных блогеров, но и Владимира Путина. Он сообщил, что был удивлен скоростью, с которой была раскручена антироссийская компания, и что яд, подобный новичку, могли произвести примерно в 20 странах мира.
В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская компания. И хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом, мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом. Как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. И надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло.
Однако те, кто прочел комментарий директора лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда в оригинале, выяснили, что перед экспертами не ставилась задача определить, из какой страны произошло вещество, которым отравили Скрипалей. Для этого требуется дополнительная информация, которая располагает только спецслужбы. Таким образом, многие журналисты волей или неволей ввели читателей в заблуждение, причем новость, которая утверждала, что лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, опубликовали не только российские пропагандисты, но и многие западные и либеральные СМИ. Марат Гельман.
Анекдот. Первая строчка Яндекса: в британской лаборатории не установили происхождение яда новичка, и море публикаций, что англичане не смогли доказать российское происхождение новичка. Смотрю в оригинале. Это не наша работа искать, где было произведено. Ну, то есть обратились не по адресу. Они кого обманывают? Думают, в России вообще английский никто, кроме мидовцев, не знает.
Борис Львин.
Это буквально в продолжение недавнего разговора о необходимости читать первоисточники, а не пересказы.
Твиттер профессор Преображенский.
Симпатичные мне люди хохочут над пропагандой, извратившей смысл заключения английской лаборатории по поводу новичка. Мол, пропагандоны — идиоты, думают, что в России английского никто не знает. А ведь никто не знает. Ну, то есть знают 5 миллионов, а 140 миллионов — нет.
Есть и мнение, что ответственность несет директор лаборатории, недостаточно четко ответивший на вопрос журналиста. Иван Филиппов.
Как-то мне даже странно, что все смотрят на конкретно эту историю с интервью под углом пропаганды, хотя это совершенно хрестоматийный пиар-косяк. Просто можно в учебнике записывать. Журналист Sky News берет интервью у шефа лаборатории, который, видимо, его ни с кем не согласовывает из пиар или пресс-служб. Думает, что сам справится, и, как это всегда бывает, в таких случаях ошибается. Редактор смотрит интервью и по понятным причинам вытаскивает из разговора самую микотку и ставит в заголовок, желая получить максимум кликов. Это тоже не про пропаганду и не про информационную войну. Редактор из разговора не понял, что определение происхождения яда не входило в задачи лаборатории. Он понял, что есть очевидно кликабельная новость. Вот наши говорили, что яд русский, а тут ученые говорят, что не факт. И дальше все развивается строго, как положено. Заголовок расходится лесным пожаром по соцсетям и СМИ, в первую очередь британским. Он кликабельный. Почему бы ему не расходиться? В лаборатории хватаются за голову и срочно включают задний ход. Не стояло перед нами такой задачи и т.д. и т.п. Это уже мало кого волнует. Надо быть аккуратнее с интервью. Интервью – дело сложное. Это их косяк. Казус продемонстрировал и то, с какой готовностью пропагандистские СМИ готовы ссылаться на западные источники, когда им это выгодно.
Пользователь ЖЖ Максидром.
Конечно, российские первые лица и госсми извратили весь смысл интервью главы лаборатории. Конечно, все это традиционная ложь и фейк а-ля Рюс. Привыкли, ожидаемо. Но, тем не менее, забавляет, как они все сейчас цитируют этот Portendown как истину в последней инстанции, хотя всего несколько часов назад обвиняли тех же самых людей во всех смертных грехах – разработке химического оружия, отравлении граждан Великобритании и России, опытах над людьми, ну и, конечно, гнусной и наглой русофобской лжи. А вот теперь это неоспоримый источник, заслуживающий полного доверия.
Вскоре газета «Таймс» сообщила, что Британии точно известно, в какой лаборатории был произведен новичок. Эта информация была установлена на основе разведданных вкупе с данными химической лаборатории, и кабинет министра владел ей уже на четвертый день после отравления. Министр национальной безопасности заявил, что в причастности России к инциденту не может быть никаких сомнений. Евгений Ихлов.
Пока Путин, его путиноиды изображали праведный гнев, а некоторые политики и эксперты с важным видом толдычили о том, что нельзя рубить с плеча и надо во всем тщательно разобраться, британская разведка уже давно доложила и место, и время производства того, чем отравили несчастных Скрипалей, и даже о тестировании Н5 на предмет использования в политических убийствах. Все это было доложено на Кобра уже в первые дни, и именно этим делились с союзниками, а не только слайдами с путинскими делишками. С каким, я думаю, омерзением и презрением следили за всеми этими потугами путиноидов англосаксы. Только у Бориса Джонсона прорывалось. Зато теперь у оных англосаксов на карандаш взят неплохой набор агентов Москвы, что тоже большое подспорье. Если 2 месяца назад в оборот вошло выражение «сирийская Цусима», то теперь, полагаю, пора начинать упоминать дипломатические хишам с добавлением «полный».
Альфред Кох.
Путин обещал точку в деле Скрипаля. Точка получилась кляксой. На заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия российскую резолюцию с треском провалили. Россия не будет допущена до участия в расследовании. Де-факто это означает, что Россия признана главным подозреваемым. Позорище получилось первостатейное. Полный провал путинской дипломатии. Лучше бы и не вылезали с этой резолюции. А Путин был, похоже, уверен в другом исходе, иначе бы не говорил про точку. Помощники убедили. Это тем более унизительно, что это признание всего мирового сообщества, а не только коварного Запада. Но очевидно же, что англичане не могут дать России весь набор доказательств о происхождении новичка, потому что тогда Москве станет известен информатор-агент, который эту информацию и передал англичанам.
Россия не добилась успеха и на заседании Совета безопасности ООН, на котором Василий Небензя заявил, что британские коллеги играют с огнем и пожалеют об этом. Константин Эггерт.
Подведем итоги заседания в ООН. Ни одно государство не поддержало Россию. Наш стратегический союзник Китай отделался общими фразами про то, что химоружие – это нехорошо. Пожалуй, лишь Перу хоть как-то сдвинулось в сторону российской позиции. Их представитель сказал, что расследование – дело не только Великобритании, но и ОЗХО. И это все. Причем итог этот можно было предсказать, не обращаясь к духу Ванги. Вопрос – зачем устраивать этот садомазохизм? С точки зрения глобального пиара, это абсолютный проигрыш, так как суть такого рода заседаний, среди прочего, и в борьбе за мировое общественное мнение. Зато представители МИДа только и делают, что ссылаются на Шерлока Холмса и Алису в «Стране чудес», открывая городу и миру уровень образования девятиклассника. Следующие на очереди, видимо, Винни-Пух. Ну хотя бы Орвелла процитировали бы, что ли, и то лучше было бы. Или Кёстлера, или вообще Томаса Пинчина, хоть он и американец. В ответ Небензи, британка Карен Пирс и американка Келли Карри, замещающая Ники Хейли, выступили с краткими, подчеркнуто корректными заявлениями. Они регулярно и предсказуемо макали нашу с вами дипломатию в ушат помоев, ни разу не перейдя на личности и не делая идиотских предположений, вроде того, что 20 с лишним стран пошли на высылку российских дипломатов на основе 6-слайдовой презентации британского посла в Москве Лори Бристол. Это, кстати, особое умение – обложить не только непосредственного противника, но и тех, с кем, по идее, нужно работать, убеждая в своей правоте.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом важном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. Кончилась неделя известием, на которое многие не решались даже надеяться. Историка и правозащитника Юрия Дмитриева оправдали по статье о хранении детской порнографии. Вместо 9 лет заключения, которое запрашивала прокуратура, ему дали 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия, что сопоставимо с домашним арестом. Более того, существенную часть этого срока Дмитриев уже отбыл в СИЗО, так что в действительности его свобода будет ограничена только на 3 месяца. Радости тех, кто агитировал и боролся за оправдание Дмитриева, не было границ. Владимир Карамурза.
Редкая по нашим временам хорошая новость. Важная победа над клеветой. Поздравляю!
Остап Кармоди.
Юрия Дмитриева оправдали по делу о порнографии. В России это происходит настолько редко, что как-то сложно заставить себя поверить в то, что суд просто был объективным. Сразу начинаешь искать причины, по которым его осуждение могло быть невыгодно Кремлю. Тем не менее, по звонку он был оправдан или по закону, новость все равно отличная.
Ирина Узжина.
Господи, какое счастье! Больше бы таких новостей. Оправдали, отпустили, закрыли дело за отсутствием состава преступления. Вывели войска.
Карина Орлова.
Оправдательный приговор в российском суде почти такая же редкость, как некоррумпированный российский чиновник.
Александр Архангельский.
Слава богу, что удалось хоть здесь и хоть так.
Виктор Шендерович.
Первый на моей памяти случай, когда суд опроверг выводы прокуратуры. Разумеется, это все равно политический приговор. В делах, приобретших политический резонанс, наш суд никогда ничего не решает, основываясь на законе. Высочайше решено было махнуть белым платком, и слава богу. Почему? Интересный вопрос, но важнее другое. Никакое усилие не бесполезно. Вот что нам надо запомнить как формулу. Никакое усилие не бесполезно. Общественное неослабное внимание к делу Юрия Дмитриева не могло быть гарантией его освобождения, но увеличивало шансы на спасение.
Андрей Десницкий.
Юрий Дмитриев признан невиновным по самой тяжелой статье. И не говорите теперь никогда, мол, от нас ничего не зависит. Если бы не общественность, я уверен, сгноили бы его за милую душу.
Нуне Барс.
Это победа российского гражданского общества, всех тех людей, которые, оставив все свои дела, ездили из Москвы и Петербурга, а также и других городов, на каждое судебное заседание. Из своего кармана оплачивая поездки, которые обходились им недешево, если исходить из их доходов. Которые писали открытые письма, статьи и всячески привлекали внимание россиян и всего мира к этому очередному кавкианскому процессу. Признаться, я совсем не верила в успех, очень боялась, что Юрий Алексеевич не вынесет заключение, и надеялась, что его друзья сообразят переправить его в Финляндию, пока он не оказался в тюрьме. Но видите, когда собираются неравнодушные и бесстрашные люди, им удается пробить стены». Так было и с женами и матерями еврейских узников, которые собирались отправить в концлагерь в Берлине 43-го года, когда они собрались перед тюрьмой и не расходились несколько дней, сменяя друг друга. Тогда и гестаповцы дрогнули и освободили всех заключенных. Спасибо всем, кто ездил на суды в Петрозаводск.
Ксения Лученко.
Первый раз случилось чудо, и силы добра разогнали тучи над Мордором. Сколько лет все было тщетно, и в этот раз была отчаянная уверенность, что посадят. Не бывает у нас оправдательных приговоров, и они не прогибаются не по-пацански же это. А вот и нет. Случаются и чудеса. Дмитриева сгноили бы в колонии по отвратительной статье, если бы не текст Буртина, если бы не видеоролики, не постоянное дежурство сотен людей возле суда. Огласка, челобитное, стояние, то, что никогда не работало, вдруг в этом частном случае сработало. И это так важно. Но самое важное, конечно же, что Юрий Дмитриев на свободе, что он будет ночевать дома сегодня и все следующие ночи, что ему вернут же дочку. Теперь можно с легким сердцем Пасху встречать.
К радости у многих примешивается досада от того, что для освобождения Дмитриева потребовалось столько усилий, и от того, что суть российского правосудия остается прежней, как и степень несвободы общества в целом. Сергей Лукашевский.
Невинный человек не был осужден, и все, кто волновался и поддерживал Юрия Дмитриева, имеют право просто радоваться. Но то, что для оправдания невиновного необходимо сочетание чудовищного абсурда обвинений и усилий десятков известных общественных деятелей и неизвестных самоотверженных активистов, все равно оставляет ощущение тяжелой неадекватности общества, в котором мы живем.
Леонид Волков.
2,5 года ограничения свободы невиновному человеку. И это, без шуток, внезапная и грандиозная победа. Результат огромной общественной кампании. Ох, радостно за Дмитриева, грустно за всех нас.
Сергей Митрофанов.
А чего это так все радуются по поводу Дмитриева? Походу, одно обвинение заменили на другое и все равно дали срок. За хранение фрагментов, я так понимаю, не стреляющего ружья. Хотя у нас ружей на руках у людей полно.
Константин Эггерт.
Типа, радуйтесь, что это всего лишь хранение оружия. Добрейшие души люди.
Владимир Абаринов.
Я не понимаю ликования по поводу оправдания Дмитриева. Да, не закатали по полной, но его приговорили к 2,5 годам лишения свободы. То есть узаконили незаконный арест. И он теперь не сможет требовать компенсации, возмещения ущерба. И следователь гоголем ходит. Как же мы легко привыкаем к беспределу. Не расстреляли, и на том спасибо.
Глеб Морев.
Дмитриева оправдали не полностью, но ведь все те мерзавцы, которые придумали его дело, которые оформили его в прокуратуре и вели в суде, все эти мерзавцы на своих местах, никуда не делись и огрызаются сегодня на Москву, поломавшую всю малину. Система дала сбой в рамках ручного управления перегибами на местах и в результате доступа к телу, сохраняющегося у единиц. Единицы со временем превратятся в ноль, ручник не сработает и шестеренки будут молоть дальше. Если это и радость, то очень горькая.
Сергей Смирнов.
Да, оправдание по такой статье, безусловно, повод для радости. Что Дмитриев на свободе — это большая победа, правда. Только, оговорюсь, это все на уровне 1930 года. Известные люди могли поговорить со старыми большевиками и пару человек вытащить. Но делать это с каждым годом все сложнее.
Николай Кононов.
Когда думаешь о Дмитриеве, на ум приходит слово «праведник», несмотря на его сложный характер. Как еще назвать упрямца, который долгие годы занимается нудным, неприятным, изматывающим трудом, откапывает кости расстрелянных, возвращает биоматериалу имена и благовествует, если так можно выразиться, родственникам, что ваш прадед отыскался? Сажать праведника не решились и даже оправдали по некрепко пришитой статье. Классно. Группа поддержки добросовестно шумела и заслуженно празднует. Но адская фабрика системы в буквальном экономическом смысле, питающаяся от преступлений и наказаний, не остановилась ни на секунду. Те, за кого некому вступиться, садятся по народным статьям 159 и 228 и платят, платят. Когда-то насилие порождало паранойя тирана. А теперь ничего личного, просто бизнес. У тебя есть кусочек власти. Ты можешь посадить, следовательно, имеющий у тебя ресурс надо конвертировать в достаток. Так и работают швейные мастерские. Однажды на их развалины придет новый Дмитриев.
Итог подводит глава «Руси сидящей» Ольга Романова.
То, что случилось с Юрием Дмитриевым из Карельского мемориала, очень важно. О чем говорит нам эта история? Первое. Посадить можно любого. Да, вы это знаете, конечно. Второе. Любого можно обвинить в педофилии. В случае с Дмитриевым кто-то залез в его файлы. Но чаще всего наши педофилы – это жертвы заявлений обиженных жен или соседей. Подробности рассказывать не буду, чтобы нехороших людей не наводить на мысли. Третье. Пока силы правосудия и правопорядка брошены на изобличение таких педофилов, а дела эти шьются очень легко. Настоящие педофилы – гады хитрые и изощренные. Пасутся, как хотят. Потому что вот их-то как раз поймать сложно. Четвертое. Резонанс. Общественная поддержка. Колоссальная, искренняя общественная поддержка – это крайне важно. Всегда. И это может работать. Пятое. Если попали под каток, вас все равно осудят, как Юрия Дмитриева. Но все будут понимать, что ты ни в чем не виноват. Не надо отчаиваться, если вы попали в тюрьму. Из любого положения есть выход, тем более из тюрьмы. Не надо падать духом и постарайтесь с пользой провести тяжелые дни. Шестое. Надо быть хорошим, как Юрий Дмитриев. Или как-то по-другому. По скриптум. Не забудьте, что Юрию Дмитриеву еще понадобится наша поддержка. Прокуратура обязательно оспорит его оправдание. Напомню, они запрашивали 9 лет строгого режима.
С вами были цитаты «Свободы». До встречи на следующей неделе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.